Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 50 человек. В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. В Белоруссии из минских изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 50 человек, свыше 800 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лористан. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Среди них британцы, филиппинцы, южноафриканцы, египтяне и граждане Бахрейна. 63 человека спасены, судьба остальных пока неизвестна. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью на детской площадке в одном из жилых кварталов города. Ведется расследование. В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
В Бишкеке возле президентского дворца проходит митинг сторонников Рыспека Акматбаева, снятого решением Центра избиркома до выборов в парламент. Само здание оцеплено солдатами Национальной гвардии и милицией. Более 1000 человек скандируют лозунги об отставке премьера Феликса Кулова, считая, что из-за его давления Акматбаев снят с предвыборной гонки. Напомню, 30 марта ЦИК лишил Рыспека Акматбаева статуса кандидата в депутаты из-за непогашенной судимости и отсутствия 5-летнего ценза оседлости. Митингующие требуют допустить Акматбаева к выборам. Сам Рыспек Акматбаев требует, чтобы Кулов вышел к демонстрантам и публично объявил о своей отставке. Акматбаев пригрозил, что в случае невыполнения перечисленных требований митинг переместится в резиденцию премьер-министра. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи подписано российско-грузинские соглашения об условиях функционирования, сроках и порядке вывода российских военных баз, а также о транзите военных грузов через грузинскую территорию. Подписи под документами поставили главнокомандующий сухопутными войсками России Алексей Маслов и первый замминистра обороны Грузии Мамука Кудава. Соглашениями предусмотрено полностью завершить вывод российских войск из Грузии в течение 2008 года. В Белоруссии из минских изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Из Минского районного управления внутренних дел после 7-суточного ареста вышли 15 женщин. Всего в изоляторе управления их находилось 69. Из спецприемника распределителя на улице Окрестина вышли около 60 ранее приговоренных к 10 и 7 суткам административных арестов. Здесь продолжают отбывать более длительные сроки еще около 100 человек. Несколько десятков задержанных за участие в шествии оппозиции 25 марта и при разгоне палаточного городка в ночь на 24 марта остаются в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры, в период с 19 по 25 марта в одном только Минске милицией задержано более 500 человек. Правозащитники обладают неподтвержденной пока официальной информацией, что один из участников шествия 25 марта, житель Гродненской области Сергей Отрощенко, умер в 9-й больнице Минска в результате черепно-мозговой травмы. Судьба еще троих демонстрантов, получивших серьезные ранения в стычках с милицией, выясняется. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
США выразили озабоченность по поводу сообщения о том, что Казахстан передал властям Узбекистана 9 узбекских беженцев. В новом докладе правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что среди выданных узбекским силам безопасности беженцев четверо находились под защитой ведомства ООН по делам беженцев. Представитель Госдепартамента США Адам Орелли заявил по этому поводу.
Мы подняли этот вопрос с правительством Казахстана, выразили нашу озабоченность и просили его расследовать это дело. Мы так и не получили полных разъяснений по этому поводу. Речь идет о серьезном нарушении прав человека. Ясно, что если беженцы возвращены против их воли, это противоречит международным нормам и практике.
заявил Ада Морели. Все 9 беженцев обвиняются узбекскими властями в религиозном экстремизме.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана в результате теракта погибли 4 израильтянина. По предварительным данным полиции, в четверг вечером возле еврейского поселения человек в одежде ортодоксального еврея остановил машину, в которой ехали поселенцы, и попросил подвезти его. Сев в машину, он привел в действие взрывное устройство. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы. Израильская авиация в ответ нанесла удары по объектам экстремистов в секторе Газа. О жертвах не сообщается. Президент США Джордж Буш приветствовал освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл.
Я с крайней признательностью воспринял известие о том, что она на свободе. Я хочу горячо поблагодарить всех тех, кто принимал участие в нелегкой работе, которая к этому привела. И главное, мы все рады, она жива.
Сказал Джордж Буш. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители освободили ее. Никакого выкупа заплачено не было, заявляют американские официальные лица. Военные в ее освобождении не участвовали. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить свою ядерную программу. Как заявил представитель Ирана в МАГАТЭ, решение Тегерана производить собственный обогащенный уран необратимо. Иран может оказаться в изоляции. С таким предупреждением выступили вчера на совещании в Берлине министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Напомним главные новости к этому часу. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 50 человек. В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. В Белоруссии из изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Убит Виктор Доркин, мэр подмосковного города Дзержинский. Итоги встречи министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета безопасности. Американская журналистка Джилл Кэрролл, которая работала в Ираке в качестве внештатного корреспондента бостонской газеты Christian Science Monitor, не знает, почему ее взяли в заложницы, почему продержали почти 3 месяца и почему отпустили. Кроме этого, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Убит Виктор Доркин, мэр подмосковного города Дзержинский. В рамках расследования прокуратура проводит обыски в его доме и служебном кабинете. Рассказывает Вера Володина.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», которое пока связывается со служебной деятельностью мэра города Дзержинский Виктора Доркина. Следователи не исключают, что убийство носило заказной характер. Вот что сообщают в пресс-службе помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
30 марта этого года в городе Дзержинский Московской области, недалеко от своего дома, был убит глава города Виктор Доркин. Тело главы города с 7 огнестрельными ранениями было обнаружено около 3 часов 31 марта на детской площадке у дома номер 12Б по улице Лесная. В ходе осмотра места происшествия в ночь на 31 марта было изъято 16 гильз и 4 пули калибра 9 мм, предположительно от пистолета системы Макарова. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 этого умышленного убийства. Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел убийств и бандитизма прокуратуры Московской области. По делу создана следственно-оперативная группа. Отрабатываются все возможные версии убийства. При этом основная версия связана со служебной деятельностью погибшего главы города Дзержинский. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, повторный осмотр места происшествия, обыски в служебном кабинете и в квартире Виктора Доркина, допросы свидетелей и очевидцев происшедшего. По делу уже назначены судебно-медицинская, баллистическая, трассологическая и другие экспертизы. Сейчас на месте находится заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Савченко и прокурор Московской области Сергей Васильев.
Виктор Доркин возглавлял городскую администрацию с 1991 года. Считался лидером реформы местного самоуправления не только в Московской области, но и в России. Являлся членом президентского совета по местному самоуправлению. Был победителем конкурса «Российский мэр-95». У 52-летнего Виктора Виктора Доркина остались жена и двое детей. Накануне, в четверг вечером, Виктор Доркин принимал участие в телевизионной программе в прямом эфире, традиционное ежемесячное выступление мэра в последний четверг месяца. В одной из муниципальных редакций мне сегодня объяснили, что в городе сложная ситуация в строительном секторе. За последние годы это уже четвертое убийство городского главы в Подмосковье. В 2003-м был застрелен глава администрации Троицка Вадим Найденов, в 2002-м застрелен зам главы Подольска Петр Забродин, а в ноябре 2004-го труп Геннадия Недосеки, главы Чеховского района, был обнаружен в сгоревшем автомобиле «Хаммер». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Берлине прошла встреча министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности. На ней обсуждались дальнейшие шаги мирового сообщества по решению проблемы с атомной программой Ирана. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Открывая на правах гостеприимного хозяина пресс-конференцию с участием Кондолизы Райс и других министров, их немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что все идет, так сказать, по плану. Мы не только разделяем общую заботу по поводу продолжающегося игнорирования Ираном решений МАГАТЭ, но и подтверждаем верность нашим договоренностям, достигнутым в январе в Лондоне, и намерены добиваться претворения их в жизнь. Как вы знаете, Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана выполнения решений МАГАТЭ. Мы были и остаемся согласны в том, что нашей целью является решение проблемы дипломатическим путем. Выбор за Ираном. И в заявлении подчеркивается, что в течение 30 дней Совет Безопасности будет ждать ответа Ирана. Ирану предстоит выбирать между международной изоляцией, как следствием своего намерения продолжать программу обогащения урана, игнорируя волю мирового сообщества, и возвращением к столу переговоров. Если Иран изберет этот путь кооперации, он может рассчитывать на то, что с нашей стороны переговоры будут проходить в самом конструктивном духе. Мы, так же как и Совет Безопасности, ясно заявляем, что никто не намерен оспаривать право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях, если Иран восстановит доверие к тому, что его программа действительно преследует исключительно мирные цели. Но если Иран не пойдет навстречу требованиям, что тогда? Каковы могут быть санкции? На этот вопрос одного из журналистов, глава МИДа Германии, ответил. Как я уже говорил во вступлении, мы имеем сегодня неожидаемое еще вчера утром заявление Совета Безопасности. Теперь впереди у Ирана 30 дней на размышления. Ход за ним. И все остальное, я полагаю, не может стать до истечения этих 30 дней достоянием общественности. Госсекретарь США Кондолиза Райс добавила. Мы обсуждали сегодня в основном возможности возвращения Ирана за стол переговоров. Переговоры с европейской тройкой Иран покинул. Мы поддерживали эти переговоры и надеемся на их продолжение. Мы поддерживаем также и инициативу России, которая была выдвинута в рамках переговоров ЕС. Позволю себе предположение, что этим замечанием госсекретарь США намекнула на возможное и желаемое многими присоединение США к переговорному процессу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Американская журналистка Джилл Кэрролл, которая работала в Ираке в качестве внештатного корреспондента бостонской газеты Christian Science Monitor, не знает, почему ее взяли в заложницы, почему продержали почти 3 месяца и почему отпустили. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
28-летняя Джилл Кэрролл была похищена в Ираке 7 января малоизвестной террористической группировкой «Бригада мстителей», члены которой убили переводчика журналистки и угрожали убить и ее, если из военных тюрем не будут освобождены все иракские женщины. Ее неожиданно отпустили утром в четверг 30 марта, доставив к зданию, где располагается суннитская иракская исламская партия. Джилл вошла в помещение, и отсюда об освобождении сообщили американским официальным лицам. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, находясь в Берлине, сказала, что это очень радостная новость. Редактор газеты Christian Science Monitor Ричард Бергенхайм прочитал заявление семьи Джилл Кэрролл.
«Мы elated by Jill's safe release.
Освобождение Джилл дало нам повод для ликования. Мы хотим поблагодарить всех людей из разных стран мира, которые делали все возможное для ее освобождения, особенно тех людей, кто при этом рисковал собственной жизнью. Сейчас для нас главное помочь Джилл прийти в себя после всего пережитого. Наши мысли теперь с теми, кто продолжает оставаться в заложниках в Ираке. Мы надеемся, что они тоже вскоре благополучно вернутся к своим семьям». Как показал медицинский осмотр, Джилл Кэрролл совершенно здорова. Она заявила, что террористы обращались с ней хорошо. Они держали меня в безопасной комнате, хорошо обставленной, давали мне смену одежды, щедро кормили. Я могла принимать душ, пользоваться туалетом, не спрашивая на то разрешения. Мне никто не угрожал, меня ни разу никто не ударил. Но, конечно, я очень волновалась, потому что была в заточении и не знала, что со мной будет. Естественно, возникает вопрос, чем объяснить, что террористы отпустили американку? Может быть, они получили выкуп? Вроде нет, потому что боевики выдвигали не денежные, а политические требования. Американская сторона заявляет, что никаких переговоров с похитителями об освобождении заложницы не было. Джилл Кэрролл стала четвертой западной заложницей из недавно освобожденных в последние дни. 23 марта американские и британские солдаты освободили христианских миротворцев, одного англичанина и двоих канадцев. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Известно о 50 погибших. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли более 20 человек. Свыше 300 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью. В Киргизии сегодня продолжались акции протеста в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента страны Рыспека Акматбаева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю также, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Тема выпуска – международный фестиваль этномузыки в Москве и фестиваль шведского кино в Петербурге. Интервью со сценаристом, лауреатом «Золотого орла» Александром Миндадзе и актером Максимом Сухановым. Ведет программу Марина Тимашева. Центральной темой сегодняшнего номера газеты «Новые известия» и комментарии в «Ведомостях» стали винный скандал, разразившийся в начале недели. После того, как главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил вне закона молдавское и грузинское вино, в Москву срочно прибыл министр экономики и торговли Молдавии Валерий Лазарь. В свою очередь официальный Тбилиси приглашает россиян в Грузию, чтобы на месте прояснить и уладить все проблемы. Обзор прессы представляет моя коллега Валерия Шабаева.
В ожидании встречи с Геннадием Онищенко Валерий Лазарь встретился в четверг с журналистами. Он сообщил, что Кишинев готов предоставить Роспотребнадзору всю информацию, касающуюся молдавского вина, но никто ее особо не требует. Министр подтвердил, что на неопределенный срок введен запрет на ввоз в нашу страну спиртного из республики и на его реализацию оптом и в розницу. Никто не ставит под сомнение необходимость заботы о потребителе, но мы усматриваем серьезное отклонение от существующих процедур оценки качества, отметил господин Лазарь. Он напомнил, что между странами существует целый арсенал цивилизованных инструментов для разрешения подобных ситуаций и необходимая правовая база, но Россия ее не использует. По его оценке, это как минимум противоречит соглашению о свободной торговле. К тому же молдавская сторона отметила явный конфуз. Производители вина обвинили в том, что они не предоставили информацию о наличии пестицидов, однако в образце заключений вообще нет графы о пестицидах. Посланник Кишинева утверждает также, что объявленный запрет нанесет прямой ущерб и российскому бизнесу. Как минимум 30% всех мощностей по производству вина – это инвестиции российских компаний. К озвученной на днях угрозе Молдавии отозвать свое согласие на вступление России в ВТО, господин Лазарь добавил возможность судебного иска лично против главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Речь идет не только о материальных потерях, но и о моральных. В свою очередь, официальный Тбилиси приглашает россиян в начале апреля прибыть непосредственно в Грузию. Министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свиманишвили надеется, что речь идет о технических проблемах, которые можно очень быстро прояснить и урегулировать. Как пишут «Новые известия», распоряжение Роспотребнадзора трудно назвать логичным даже при большом желании. Корреспонденты издания обошли вчера десятки продуктовых магазинов, торгующих спиртным, и ни в одном из них никто ничего не слышал о том, что продавать молдавскую и грузинскую продукцию запрещено. Если она действительно так опасна, как утверждают санитары, значит, изымать ее нужно срочно и повсеместно? Если нет, зачем поднимать панику среди продавцов и потребителей, пугая их пестицидами, которых никто не видел? А так получается, где-то вредные для здоровья напитки уберут, а остальные Травитесь на здоровье. По оценке ведомостей, действительная причина, побудившая Онищенко назвать грузинское и молдавское вино ядовитым, наверняка геополитические. Надо было покарать строптивых соседей. 3 марта таможня Украины потребовала от Приднестровья снабжать все товары печатями Молдавии. Приднестровье на это пойти никак не могло, и экспорт остановился. Россия решила повлиять на ситуацию по линии пестицидов и тяжелых металлов, раз вино – главная статья экспорта Молдавии. Грузинам, должно быть, досталось заодно. Нет сомнений, что молдавские виноматериалы все равно попадут в Россию. Ни норвежская рыба, ни абхазские мандарины, ни голландские цветы, подпадавшие в разные времена под запреты, никуда с рынка не деваются, просто дорожают. Так что потребитель молдавских вин не лишится. Тем не менее, удар нанесен очень метко. Цель только у него совершенно иная, нежели объявлял Онищенко. Лет 15 в России подспудно, хаотически шла пропаганда сухого вина как альтернативы водке. В последние 3-4 года она дала плоды. Сухого стало пить больше, а поскольку Россия страна бедная, разбуженный спрос обратился прежде всего к дешевым молдавским винам. Онищенко в раз выкорчевал укоренившийся было образ полезного и дешевого напитка. Так точно, как когда-то Егор Лигачев, взявшись бороться с пьянством, лишил Советский Союз, и в том числе Молдавию с Грузией, огромного количества прекрасных виноградников. Тактического успеха Лигачев добился. В конце 80-х снизилась общая смертность в стране. Ошибка его была стратегической. Когда потребление алкоголя вернулось на прежний уровень, чего не могло не произойти, спрос в максимальной степени стал удовлетворяться за счет крепких и некачественных напитков. И смертность резко пошла вверх, в том числе и потому, что неоткуда было взяться предложению вина. Заявление Онищенко того же рода ошибка, пишут ведомости. У защитников водки появится железный аргумент против вина. А как это скажется на здоровье нации, за которое как раз и отвечает главный санитарный врач, несложно предсказать. Единственный, кто надеется на этом выиграть, отечественные, в частности, кубанские виноделы, замечают новые известия. Правда, производят на Кубани не Хванчкару или Мерло, а в основном десертные густые вина с большим содержанием сахара. Однако местные виноделы не унывают. Они надеются научить Россию пить по-новому. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
С 1 апреля в России начинается очередной призыв в армию. Как отмечают правозащитники, еще ни один из них не обходился без нарушений. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Правозащитники, проводившие мониторинг нарушений прав призывников, отмечают, что ситуация в 2005 году несколько улучшилась. Тем не менее, большинство проблем, связанных с призывом, остаются. Исследования провели в 20 регионах России. Получили более 10 тысяч откликов. Выяснили, что наиболее плохо дела обстоят в Калининграде и Москве. Каждому из обратившихся молодых людей или их родителей была оказана помощь. В первую очередь это юридическая консультация. Об основных выявленных в ходе мониторинга нарушениях рассказал сотрудник региональной общественной организации «Правозащитный союз Республики Карелия» Игорь Пальцев.
Первое – это все, что касается нарушения сроков и порядка вызова призывников в военные комиссариаты. Вторая группа – различного рода дезинформация призывников. То, что происходит в военкоматах, даже и в средствах массовой информации, где выступают представители военных комиссариатов и дают просто ложную и несоответствующую законам информацию. Третья группа, тоже большая, это все, что связано с медицинскими проблемами, когда на службу призываются просто больные люди, которых надо лечить, но, по крайней мере, нельзя туда направлять. И последняя группа нарушений, это различные нарушения, когда призывают граждан, имеющих отсрочки. В общем, стоит отметить, что по сравнению с прошлыми периодами есть положительная динамика, не сколько в том, что количество нарушений стало снижаться, сколько в том, что органы власти стали все-таки замечать, что общественный контроль есть, стали с этим уже считаться, и это принесло какие-то свои уже положительные моменты.
Татьяна Кузнецова из Межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим «Солдатские матери» рассказала о наиболее частых нарушениях во время весеннего призыва. По ее словам, и в этот раз их не удалось избежать.
Весенний призыв всегда отличается тем, что его выполняют за счет студентов, имеющих законные отсрочки. Я просто хочу напомнить, что военкоматы могут вызвать их только на призывные мероприятия после окончания действия этой отсрочки. А согласно 22-й статье закона о воинской обязанности, для них мероприятие начинается только со следующего призыва, с 1 октября, потому что практически все учебные заведения заканчивают работать 30 июня или где-то в начале июля, за редким исключением. Их даже не имеют права вызывать военкоматы на призывные мероприятия. Для всех остальных категорий граждан тоже все призывные мероприятия начинаются только после 1 апреля. В том числе медицина, потому что военкоматы, военные постоянно говорят, что мы имеем право вызывать на медицинские мероприятия уже с февраля. С этим этим я столкнулась буквально на днях. И они мне все утверждают, что да, на медицину мы их вызываем, потому что имеем право. Я еще раз хочу сказать, все их права по поводу призывных мероприятий начинаются с 1 апреля.
Татьяна Кузнецова добавила, что правозащитники продолжают следить за соблюдением прав молодых людей во время призыва в российскую армию, и по итогам 2006 года выйдет новый сборник. В то же время российское правительство одобрило предложение Министерства обороны об отмене 9 отсрочек от армии. Согласно этому решению, теперь призыву подлежат граждане, постоянно ухаживающие за родственниками-инвалидами, молодые отцы, имеющие ребенка до 3 лет, лишаются отсрочки лица, получающие образование в учебных заведениях силовых структур, а также постоянно работающие в сельской местности врачи и работники государственных предприятий. Одной из главных причин такого решения наблюдатели называют сокращение с 2008 года срока службы с 2 лет до 1 года. Изменят ли российскую армию в лучшую сторону эти коррективы? Мнение эксперта российского информационного агентства «Новости» Виктора Литовкина.
Какое-то рациональное зерно есть, безусловно, в том, что отменяются отсрочки для, например, преподавателей средних школ в сельской местности, врачей в сельской местности, потому что, ну, как правило, люди пользуются этими отсрочками, но ни в деревню не едут и там не работают. Или там, например, прописываются в сельской школе где-нибудь там в Домодедовском районе, работают в Москве и так далее. Это возможность укрыться от призыва. А в принципе, дело не в отмене отсрочек, и дело не в том, что какие-то отсрочки должны быть, какие-то не должны быть. Надо создавать приемлемые условия для службы в армии. Если казарма будет общежитием, если воинский коллектив будет коллектив друзей, единомышленников, товарищей, а не согнанный в кучу пушечным мясом и как бы и бесплатной рабочей силы, которой неизвестно, что делать, и на которую постоянно матюгами кричат офицеры, то армия наконец начнет подниматься с колен.
А вот сокращение срока службы с 1 января 2007 года и потом с 1 января 2008 года, это приведет к улучшению?
Нет, это не приведет к улучшению. Просто это признание того, что 2 года человеку нечего делать в армии. Можно освоить многие воинские специальности за 1/2 года. Этого достаточно вполне. А потом укреплять 1/2 года. И потом заставать специальные курсы для резервистов, которых у нас сегодня не существует. 1/2 года будет служить, 1 год или 1.5 или 2. При таком отношении к людям все равно будет дедовщина, все равно будут нарушения устава и так далее. И тому подобное. Потому что нарушения устава идут сверху вниз. Дедовщина — это не зуботычины, это отсутствие правового сознания, отсутствие уважения к личности человеку. Если Министерство обороны ежедневно каждого офицера наказывает на 50 рублей, которые ему положены по пайку, не додает ему, то о чем можно говорить?
Довольно распространенное мнение — это то, что российская армия должна перейти на контрактную основу. И министр обороны Сергей Иванов заявил, что к 2008 году, если я не ошибаюсь, 80% российской армии будет состоять из контрактников. Вы за или против?
Конечно, за. Дело в том, что это лукавые цифры. Когда он говорит о 80% контрактников, это включаются офицеры и прапорщики, которые тоже являются контрактниками. А федеральная целевая программа перевода частей постоянной боевой готовности на преимущественно контрактный принцип комплектования утверждает, что таких должно быть 50% среди солдат и сержантов срочной службы. Но мы знаем, какая извращенная практика существует в создании вот таких контрактных частей. Человек служит год, и его заставляют подписать контракт. Это никакой не контрактник. Это люди, которые не приходят с гражданки. Это солдаты срочной службы отслужили. Их под давлением командиров заставляют выполнить этот план по контрактнику. И отслужив вот 2 года, которые положены по срочной службе, они делают все возможное, чтобы уйти из армии под любым предлогом.
Вот в этой военной реформе, которая предложена Министерством обороны, все хорошо или есть свои недостатки?
Не решен главный вопрос. Непонятно, сколько будут платить контрактнику и насколько это будет реальная цифра соответствовать конкурентной способности его профессии воинской на рынке труда. Вот это главная проблема, которая есть. Если в армии будут загонять, а не выбирать человека по его призванию, по его желанию служить, то ничего не изменится.
Считает эксперт российского информационного агентства «Новости» Виктор Литовкин. Напомню, что весенний призыв в российскую армию начинается в субботу 1 апреля и заканчивается, согласно российскому законодательству, 30 июня. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Мы поговорим о том, что инъекции витамина С продлевают жизнь раковым больным. Узнаем о том, что на сцене Малого театра в седьмой раз пройдет фестиваль, который называется «Островский в доме Островского». А кроме этого, наши традиционные новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 50 человек, свыше 800 получили ранения. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Ларистан. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено сегодня ночью. В Белоруссии сегодня вышли из изоляторов первые осужденные за участие в акциях оппозиции. Из Минского РОВД после семисуточного ареста освобождены 15 женщин. Из спецприемника на улице Окрестина выпущено около 60 человек, приговоренных к 7 и 10 суткам ареста, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. По оценке милиции, у здания Дома правительства в Бишкеке митингует около 500 человек. Организаторы утверждают, что в акции участвуют до 3000 сторонников экс-кандидата. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. По словам представителя Тегерана в МАГАТЭ, иранские власти не намерены пересматривать решение о продолжении ядерных разработок. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Известно о 50 погибших. Всего на борту находились около 150 пассажиров. 63 спасены, судьба остальных пока не ясна. На западном берегу Иордана в результате теракта погибли 4 израильтянина. «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Со 2 по 12 апреля на сцене Малого театра в седьмой раз пройдет фестиваль, который называется «Островский в доме Островского», рассказывает Марина Тимашева.
В афише фестиваля 9 спектаклей по пьесам самого репертуарного в России драматурга Островского. 4 постановки принадлежат самим хозяевам, 5 приедут из Тулы, Твери, Владимира, Орла и Красноярска. Самые редкие названия предлагают театры Твери и Тулы. Они покажут «Невольниц» и «Женитьбу Белугина». Если Олег Табаков часто цитирует Станиславского, то руководитель Малого театра Юрий Соломин ссылается на Островского.
Первый фестиваль, который был в 93-м году сделан и существует трудно сегодня, это фестиваль Островского. Вот та мысль Островского, Александр Николаевич, то есть без провинции швах ничего не получится, она в нас как-то вселила силы, и вот седьмой фестиваль. В фестивале назван «Островский в доме Островского». И Островский говорил, что театр – это дом, который и охраняет те традиции, которые у нас еще остались. А почему-то мы стали все показывать, а там. Да чего там? А там, между прочим, когда приезжаешь, говорят, ой, нам так хочется посмотреть вот ваше вот, ну, национальное. Если мы начнем экспортировать пельмени в Африку, то они вымрут через некоторое время, потому что у них будет заворот кишок, потому что там очень жарко. Точно так же, если в Сибири кормить нас одними бананами, то мы тоже загнемся, потому что без картошки там обойтись невозможно.
Трудно поверить, что таланты и поклонники Красноярского театра в режиссуре Олега Рыбкина будут так же традиционны, как пельмени. Но сокровище Малого театра народная актриса Людмила Полякова, сама занятая в 7 спектаклях по пьесам Островского, объясняет, как следует понимать слово «традиция».
Нужно быть современным, живым. Например, мы смотрим прекрасного артиста Н и там артиста прекрасного С, и они говорят один и тот же текст. Но этот вас волнует, этот вас вы остаетесь равнодушным. Один современен по ритму сегодняшней жизни, по отдаче, по восприятию. Здесь все это в совокупности. Я считаю, что это традиция, потому что малый театр обвинить в том, что мы не следуем традициям. по-моему, нельзя.
На самом деле, в лучших спектаклях Малого театра и в игре его корифеев традиции совершенно органично сочетаются с новаторством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. Инъекции витамина С продлевают жизнь раковым больным. Японию ведет китобойный промысел под видом научных исследований. Длительное воздействие невесомости смоделировали в госпитале, и, оказывается, женщины и мужчины в состоянии раздражения по-разному читают новости. Обо всем этом Александр Сергеев.
Предельно высокие дозы витамина С, вводимые внутривенно, могут заметно продлевать жизнь некоторых пациентов, страдающих раком в терминальной стадии. Об этом говорится в статье американских медиков, в которой приводятся три тщательно документированных случая. Пациенты добровольно отказывались от традиционных способов подавления метастазирующей опухоли и выбирали инъекции витамина С в максимально переносимой дозе. Витамин С в высокой концентрации токсичен для некоторых раковых клеток. Однако в проводившихся ранее экспериментах противораковый эффект витамина С не обнаруживался, поскольку препараты принимались орально. Внутривенное введение позволяет добиться в 25 раз более высокой концентрации витамина С в крови. После курса внутривенных инъекций витамина С пациенты жили в несколько раз дольше, чем прогнозировалось при традиционном лечении. Австралийские власти выступили с заявлением о том, что добыча китов, которую ведет Япония в антарктических водах, не имеет ничего общего с научными задачами. По утверждению Австралии, собранные в течение 10 лет данные однозначно доказывают, что Япония, а также Норвегия и Исландия занимаются китобойным промыслом. В 1987 году международной конвенцией был введен глобальный мораторий на коммерческую добычу китов. Однако в конвенции оговаривалось право стран отлавливать китов в научных целях. С тех пор китобойные предприятия Японии ведут промысел под видом научной деятельности. Американские специалисты по космической медицине провели эксперимент по моделированию воздействия невесомости на организм человека в условиях больничной палаты. Для этого 8 добровольцев провели 17 суток лежа на койках, которые были наклонены на 6 градусов в сторону изголовья. Во время эксперимента участники выполняли те же действия и упражнения, что и астронавты во время полета. В частности, проводились тесты на велоэргометре. Они показали, что за время полета мускульная сила астронавтов снизилась на 10,5%, а в наземном эксперименте снижение составило 6,5%. Ранее аналогичный, но более длительный эксперимент проводился Европейским космическим агентством. Под действием эмоций женщины и мужчины по-разному отбирают сообщения из потока новостей. Если мужчины, находясь в раздражении, предпочитают сообщения, которые поддерживают их негативные эмоции, то женщины, наоборот, выбирают темы, способные отвлечь их от неприятных мыслей. Эти результаты получены специалистами из Университета штата Огайо в экспериментах, в которых приняли участие около 90 студентов.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. О чем пишут газеты в Улан-Удэ, выяснял Александр Мальцев.
Пресса Бурятии следит за развитием планов компании «Транснефть» по строительству нефтепровода в непосредственной близости от Байкала. Региональное издание «Московского комсомольца» в рубрике «Цитата недели» цитирует главу компании Семена Вайнштока о необходимости строительства нефтепровода для жителей Сибири. Плотность населения в Сибири меньше одной молекулы на квадратный километр. Между тем, молекулы восстали. Пишет МК.
Авантюра компании «Транснефть» по строительству гигантского нефтепровода «Восточный Сибирь-Тихий океан» по северному берегу Байкала натолкнулась на массовые протесты населения и экологов, возмущенных тем, что наше самое чистое в мире озеро может быть загажено отбросами нефтяной корпорации.
Как пишет МК, «Транснефть» отказалась от проекта 2003 года, когда нефтепровод проходил на 119 километров севернее Байкала и собирается прокладывать трубу гораздо ближе к Байкалу, на территориях с 8-9-бальной сейсмической активностью. Местами нефтепровод пройдет в 500 метрах от священного озера. Обращение к президенту России направили сотни артистов и ученых, преподавателей и политиков. Но федеральные телеканалы «Первый» и «Россия» игнорируют проблему строительства нефтепровода. Как будто угроза нефтяной катастрофы на уникальном озере, признанном общемировым достоянием, является мелким региональным вопросом, пишет московский комсомолец. Номер один в Бурятии пишет: «Народный Хурал встанет на защиту Байкала. 31 марта парламент Бурятии проведет внеочередную сессию, в повестке которой будет значиться лишь один вопрос – обсуждение ситуации, сложившейся вокруг строительства нефтепровода. Депутаты сочли, что молчать по этой проблеме им, как народным избранникам, нельзя. Факт того, что ученое сообщество единым фронтом выступает против проекта нефтепровода в его нынешнем виде, впечатлил бурятских парламентариев. Настрой у них весьма боевой», – пишет номер один в Бурятии. «Сальные песенки» под таким названием издала сборник участница бурятского ансамбля «Наран Гоохон» Данара Имедеева. Как пишет еженедельник «Информполис», 70-летняя собирательница благопожеланий и загадок, песен и поговорок, она запоминала и записывала их всю жизнь. По жанру и размерам содержание больше походит на «Зорные частушки», многие с эротическим подтекстом.
Архим бошхим буглурга, астемот негушуган, а икте духем буглурга, ахен додегенжурга. Винные бочки затычка сучок ветвистого дерева, мило девушки кляп, то, что у парня внизу болтается. 20-летняя красотка пригласила за хлев, едва зашел за хлев, все 20 пуговиц расстегивая приказала. Пока все 20 пуговиц расстегивал, все мое хозяйство упало.
По словам Данары Имедеевой, богатство бурятского языка позволило ей написать книгу так, что в ней нет ни одного нецензурного слова, а в переводе на русский язык так и просится другое слово. Тираж сборника раскупили мгновенно, но бабушка озабочена другим. Ей бы хотелось полностью успеть опубликовать собранный материал. «На концертах народ умирает от смеха, а мы умираем от старости», — сказала хранительница фольклора в интервью «Информполису».
Об основных публикациях газет в Бурятии рассказывал Александр Мальцев. В российской прессе появилась неофициальная информация о подготовке нового соглашения между Москвой и Ереваном в экономической и военно-технической сферах. Согласно этой информации, с 1 апреля Россия увеличивает для Армении цену на природный газ до 110 долларов за 1000 кубометров, но одновременно продает вооружение этой стране по льготным ценам. О том, как восприняли эту информацию в Ереване, в материале нашего корреспондента Олега Кусова.
Москва предложила Еревану новую цену за газ и несколько компенсационных схем. По мнению некоторых армянских экспертов, власти страны склонны согласиться на схему «дорогой газ в пакете с дешевым оружием». Однако официальный Ереван не дает по этому поводу комментарий, предлагая подождать окончания переговоров. Рассказывает главный редактор армянской газеты «Аравод» Арам Абрамян.
Речь идет о том, что бюджет, благодаря низкой цене на оружие, сэкономит около 50 миллионов долларов, благодаря чему удастся компенсировать поднятие цены на газ. И, кстати говоря, официальные источники не стали это комментировать. И более того, пресс-секретарь президента Армении сказал, что давайте дождемся, пока глава русско-армянской экономической комиссии Серж Саргсян, который, кстати, является министром обороны, закончит свои переговоры с Москвой. То есть какая-то доля вероятности того, что это произойдет, существует.
Политические деятели Армении в эти дни обсуждают новые российские предложения, говорит председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
То, что сейчас предлагается, или, может, предполагается, что предлагается нам, дорогой газ вместо этого дешевое оружие, я не считаю, что такое решение, такое, это правильно, потому что, во-первых, насчет экономики у нас так или сяк будет страдать экономика. У нас газ очень дорогой. И вместо того, чтобы подготовить хозяйство страны, вместо того, чтобы подготовить экономику страны, чтобы в дальнейшем мы должны использовать вот газ по такой же цене, придумали какую-то формулу, которая неприемлема для нас. Нам дают дешевые вооружения. Что, вооружаемся, с кем будем воевать? Мы не готовимся ни с кем воевать. Наша страна маленькая страна. У нас есть конфликт с Азербайджаном, который, я думаю, что в конце концов решится мирным способом, переговорным способом. Так что как-то обманывать народ опять, что вот видите, мы вам даем дорогой газ, но вместо даем дешевое оружие. Даже неудобно, когда межгосударственные отношения выходят на такой уровень.
Южный Кавказ перенасыщен российским оружием, продолжает Аванес Аванесян.
Министр обороны Иванов месяц тому назад в Азербайджане тоже предложил оружие. На миллиард и на несколько миллиардов долларов оружия. А то же самое сейчас происходит в Армении. У меня такое впечатление, что больше нечего дать Армении в России. или оружие, или ничего не даем. Нам бесплатное оружие не надо, мы не хотим воевать. И не надо, что этим оружием они пичкали все Южный Кавказ. Это значит, всегда смотреть на Южный Кавказ, это как бочка с порохом, что в любой момент можно вот зажечь эту спичку, зажечь этот фитиль. Вот такой перспективу для нашего народа, для нашего Кавказа нам не надо.
Так считает председатель Либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Известно о 50 погибших. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли более 20 человек. Свыше 300 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. В Подмосковье убит глава администрации город Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Переходим к новостям из мира бизнеса. О них расскажет Иван Трефилов.
До 70% объемов торгов акциями российских компаний приходится сейчас на российские биржи и около 30% на зарубежные, сообщил руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Таким образом, по его мнению, в России сейчас достаточно денежных резервов для того, чтобы эмитенты могли успешно проводить первичное размещение своих акций на внутреннем рынке. Крупные российские компании, импортеры алкогольной продукции, приостановили платежи по контрактам, заключенным на поставку вина из Грузии и Молдавии. Как сообщили представители Российской национальной алкогольной ассоциации, это стало следствием введенного ранее запрета на ввоз и реализацию вина и виноматериалов из этих стран. По данным ассоциации, сейчас подлежат изъятию из торговли более 200 миллионов бутылок вина. Еще 600 вагонов с ним остановлено на границе. Общая стоимость этой продукции составляет до 700 миллионов долларов. Компания «Русфинанс», полностью принадлежащая французской банковской группе «Société Женераль», достигла договоренности о покупке российского банка «Столичное кредитное товарищество», говорится в сообщении «Русфинанса». Сумма сделки не разглашается. Банк «Столичное кредитное товарищество» работает в 44 регионах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Он специализируется на предоставлении кредитов частным лицам, в частности экспресс-кредитов на покупку автомобилей. Московский аэропорт Шереметьево завершил сделку по продаже частной железнодорожной компании «Дельта Транс Инвест» 74% акций компании «Аэроэкспресс», оператора железнодорожного сообщения между Москвой и аэропортом. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составляет примерно 130 миллионов долларов. Компания «Дельта Транс Инвест», входящая в структуру частного железнодорожного оператора «Трансгрупп», планирует заняться организацией беспересадочного сообщения между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Государственная компания «Почта России» намерена в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в два раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок – примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции Почта России рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров в крупных городах страны. Курс доллара на сегодня 27 рублей 76 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 47 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой, спортивного обозревателя «Радио Свобода». Она со мной сейчас в студии. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. Подходит к концу сезон в европейских баскетбольных еврокубках и о последних событиях в главном мужском турнире Евролиги «Олеп» мы поговорим после выпуска спортивных новостей. На теннисном турнире в Майами во втором полуфинальном матче Мария Шарапова играла с Татьяной Головин. Выиграв первый сет 6-3, Мария во втором уступила на тайбреке 6-7, а в третьем при счете 4-3 в пользу Шараповой французская теннисистка из-за травмы лодыжки отказалась от продолжения матча. В финале Шарапова будет играть с другой россиянкой Светланой Кузнецовой, которая ранее обыграла француженку Амели Моресмо 6-1, 6-4. У мужчин определились все участники полуфиналов. К аргентинцу Давиду Налбандяну и хорвату Ивану Любичичу присоединились швейцарец Роджер Федерер и испанец Давид Феррер. Федерер выиграл у американца Джеймса Блейка 7-6, 6-4, а Феррер у еще одного представителя США Энди Роддика 6-3, 4-6, 6-4. В Ханты-Мансийске на гран-при по биатлону сегодня утром состоялась мужская гонка с общего старта. И снова все призовые места в ней заняли россияне. Первым финишировал Максим Чудов, вторым Иван Черезов, третьим Андрей Маковеев. Напомню, что сильнейшие биатлонисты Германии, Франции, Норвегии и некоторых других стран в Россию не приехали. И несколько минут назад началась женская гонка, и где-то через полчаса мы уже узнаем имена победительниц и призеров. В Монако завершился международный турнир по быстрым шахматам «Амбер». В 11-м туре россиянин Александр Морозевич выиграл у голландца Люка Ван Велли по сумме двух партий 1,5 на 0,5 очка. Лидировавший до этого Виши Анант из Индии сыграл в ничью 1-1 с болгарином Веселином Топаловым. В итоге Анант и Морозевич поделили первое и второе места, набрав по 14,5 очков. Испанец Франсиско Вальехо, хотя и проиграл в последнем туре венгру Петра Лека 0,5 очка на 1,5, сумел сохранить третью позицию, в его активе 12 очков. На футбольных полях Европы вчера прошли первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА. «Зенит» проиграл в Испании «Севилье» с разгромным счетом 1-4. Болгарский «Левский» на своем поле уступил немецкому «Шальке» 0-4, 1-3. Швейцарский «Базель» дома взял верх над английским «Мидлсборо» 2-0. Две румынские команды «Рапид» и «Стяо» сыграли в ничью 1-1. Ответные встречи состоятся 6 апреля. В четверг в баскетбольной Евролиге «Олеп» определились все участники четвертьфиналов. О заключительном туре топ-16 рассказывают наш корреспондент Елена Приходько и президент баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Кущенко.
Заключительный тур розыгрыша топ-16 Евролиги «Олеп» для ЦСКА уже не имел никакого турнирного значения. Армейцы еще два тура назад обеспечили себе первое место в группе. Тау тоже уже вышел в плей-офф, только со второй позиции. Так что встречу Витории можно было назвать тренировочной. Тренировка лучше удалась испанцам. При поддержке трибун Тау вырвал победу на последних минутах встречи 70-63. По словам президента ЦСКА Сергея Кущенко, хозяева паркета оказались более мотивированы.
Победа никогда не помешает. Другое дело, что управлять мотивацией игроков достаточно сложно. Испанский матч в Тау Керамике, три четверти совершенно разумной игры, и в четвертую четверть мотивация местных игроков, то есть Тау Керамики, оказалась чуть выше. Они более сконцентрировались на концовку, а ЦСКА получил, наверное, урок перед четвертьфиналом, что небольшое расслабление может привести либо как в провалу с Бамбергом, так и, собственно, как в проигрыше матча в Испании. Я думаю, что здесь сыграла мотивация, и этому надо ЦСКА поучиться в нужный момент собираться, потому что следующий раунд не терпит даже малейшей расслабленности. Четвертьфинал и вообще плей-офф – это совершенно другая психология игр.
Что вы можете сказать об Эфесе? Насколько сложно будет играть именно с этим соперником?
Любой соперник после топ-16 – это соперник, который играет уже в разумный баскетбол, в модный баскетбол. Эфес и относится к такой команде с очень опытным тренером, который всегда либо играет в финальных частях европейских турниров, либо очень близко к ним. Вспомните хотя бы серию с Панатинаикосом, очень острую в четвертьфинале в прошлом сезоне. Эфес играет через явных лидеров. Думаю, что для ЦСКА, наверное, будет несколько удобно, если все-таки наши защитники будут справляться с лидерами атак. Все ждут ответа от нашего, насколько удобнее соперник Панатинаикос был, Бенетон или Эфес. Эфес, наверное, в тактическом плане может быть нам удобнее, но нисколько не в плане превосходства ЦСКА над турецким клубом. Скорее, тактические схемы и роль исполнителей, и качество исполнителей турецкого клуба позволит нам защищаться. Мы, наверное, более быстрые, наверное, нам должно помочь преимущество поля, несомненно, и фактор того, что ЦСКА сыграет активно в защите и, наверное, самый забивающий клуб. Я думаю, что здесь скажется наше преимущество поля и 2-3 лидера у турецкого клуба, с которыми нам необходимо справиться.
Это был комментарий Сергея Кущенко. Ясности турнирного расклада в группе F наверняка завидовали команды из квартета G. Там интрига сохранилась до последнего тура. Все 4 клуба – Бенетон, Цибона, Панатинайкос и Эфес Пилсен – при определенных условиях имели шанс выйти в четвертьфинал. В итоге удачливее других стали греческий Панатинайкос и Эфес Пилсен. Греки сумели восстановить моральный дух команды после 3 проигрышей на старте 2-го раунда Евролиги и победить в ответных матчах. В среду ПАУ переиграл итальянский Бенетон 81-70 и с лучшей разностью очков занял 1-е место в группе «Ж». Его соперником в четвертьфинале стал ТАУ. Цибона же, которая в топ-16, казалось, закрепилась на 1-м месте, в последний момент сдала позиции. Эфес оказался сильней – 84-77, а хорваты после подсчета всех показателей и вовсе остались на 4-м месте. Менее запутанной была ситуация в других 2 группах. Фавориты там были определены заранее. Вопрос оставался лишь в том, кто какое место займет. В итоге из 4-ки «Д» далее проходят испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос», а из квартета «Е» – израильский «Маккаби» и испанский «Реал». При этом «Барса», проигравшая вчера соотечественникам из «Уникахи» 60-73, вышла с 1-го места и составила пару с «Реалом», который уступил итальянскому «Фортитудо» 66-61, но вышел из группы со 2-й позиции. Образовали они четвертьфинальный дуэт национального чемпионата Испании. 4-ю пару образовали израильский «Маккаби», переигравший вчера турецкий «Улкер» 88-66, и греческий «Олимпиакос», легко расправившийся с литовским «Жальгирисом» 99-72. Пожалуй, именно о паре «Маккаби-Олимпиакос» можно сказать, что явный фаворит здесь известен. Конечно, это израильтяне. «Маккаби» в этом сезоне может выиграть свой 3-й титул подряд лучшего клуба Европы.
Это были президент баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Кущенко и корреспондент «Радио Свобода» Елена Приходько. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 4 апреля на площадке команд, имеющих преимущество своего поля, то есть занявших 1-е места в группах. Ответные состоятся уже через день 6-го в гостях. Если же счет в серии будет равный, команды вернутся обратно. И решающие поединки серии намечены на 13 апреля. И заключение о спортивной программе на сегодня. Через несколько минут в Ханты-Мансийске завершится последняя гонка в программе Гран-при Международного союза биатлонистов «Женский масс-старт». В российской футбольной премьер-лиге 2 матчами начнется 3-й тур. «Торпедо» принимает «Амкар», а «Динамо» – «Сатурн». В чешском Брно стартует финал 4 женской евролиги ФИБА. На теннисном турнире в Майами пройдут мужские полуфиналы. В российской хоккейной суперлиге начнутся полуфинальные серии плей-офф, в которых «Магнитогорский Металлург» играет с «Авангардом» и «Акбарс» с «Локомотивом». А в Австралии проходят свободные заезды 3-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Квалификация состоится завтра, а сама гонка пройдет в воскресенье. Но еще одно, можно сказать, историческое событие произошло в этом виде спорта. Как известно, 5 команд ведущих автопроизводителей хотели создать свою отдельную коалицию и проводить гонки отдельно от «Формулы-1». Но крайний срок подписания нового соглашения с Берни Эклстоуном был сегодня, 31-го, и стало известно, что последняя команда, которая раньше к нему не присоединялась, «Макларен», все-таки соглашение подписала, так что в ближайшие 6 лет «Формула-1» останется неизменной.
Спасибо. Это была Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Стоит ли посвящать своих детей или внуков в решение серьезных семейных проблем или лучше щадить детскую психику по принципу «успеется еще»? Тему обсуждают социальный психолог Елена Белинская и гештальт-терапевт Борис Новодержкин. Ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Косторов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».